крылья отвалились и рассыпались в щепки. Фюзеляж с грохотом рухнул на булыжную мостовую и заскользил по ней дальше.
«А вот сейчас самое время паниковать», — сказал Ринцвинд.
Подбитый сокол мчался по мостовой, распространяя запах горелого дерева. Бледная рука появилась перед лицом Ринцвинда.
«Я бы посоветовал», — сказал Леонард, — «покрепче за что-нибудь ухватиться».
Он потянул на себя небольшой рычаг с надписью «Зоомрот», и сокол остановился. Правда, слишком уж динамично. Боги посмотрели вниз. В туловище странной деревянной птицы открылся люк. Упав на мостовую, он откатился в сторону. Боги увидели, как из птицы кто-то вылез. Он чем-то напоминал героя, но был не настолько грязен.
Оглядевшись, вновь прибывший снял шлем и отдал честь.
«День добрый, о всемогущие!» — поздоровался он. «Простите, что побеспокоил, но много времени это не займет. И позвольте воспользоваться возможностью поблагодарить вас от имени всех людей плоского мира за прекрасную работу, которую вы делаете». Затем человек прошагал мимо ошеломленных богов и остановился перед Коэном. «Коэн-варвар?»
«А тебе какое дело?» — огрызнулся Коэн.
«Я капитан Маркоу, городской стражи Ангморпорка, и я арестовываю тебя по обвинению в заговоре с целью устроить конец света. Ты можешь ничего не говорить».
«А я и не собирался», — сказал Коэн, поднимая меч. «Я молча отрублю твою... ную голову».
«Погоди, погоди», — торопливо произнес малыш Вилли. «Ты знаешь, кто мы такие?»
«Да, сэр, полагаю, что знаю. Ты малыш Вилли, известный также как Безумный Билл, Вильгельм Покрошитель, великий...»
«И ты собираешься нас арестовать? Ты ведь сказал, что служишь в страже?»
«Так точно, сэр».
«Парень, да мы в свое время убили сотни стражников!»
«Очень прискорбно слышать это, сэр».
«Приятель, а сколько тебе платят?» — спросил Калеб.
$43 в месяц, господин Потрошитель, плюс пайковые».
Орда расхохоталась. А потом Маркоу обнажил свой меч.
«Я настаиваю, сэр. То, что вы планируете совершить, уничтожит весь мир».
«Только эту его часть, приятель», — пожал плечами Коэн. «А теперь можешь возвращаться домой». «И
я терпел только из уважения к твоим сединам, сэр».
Орда прямо покатилась от хохота.
Хэмиша стукнутого даже пришлось удерживать в кресле, чтобы он не свалился.
«Парни, ну-ка погодите», — тихо произнесла госпожа Макгарри. «Мы действительно все продумали. Оглянитесь по сторонам». Они оглянулись.
«И что?» — спросил Коэн.
«Я это раз», — сказала Вена.
«Ты, а еще Маздам, малыш Вилли, Хэмиш, Калеб и Министрель».
«И что?»
«Всего семеро», — подытожила Вена. «Семеро против одного. Семеро. И он считает, что спасает мир. Ему известно, кто мы, и тем не менее он собирается сразиться с нами».
«Ты думаешь, он герой?» — прохрипел Хэмиш стукнутый. «Ха! Это с зарплатой $43 в месяц плюс пайковые!»
На этот раз рассмеялся только он один. Орда быстренько произвела сложные математические расчеты потенциального героизма.
«Всегда, и в начале, и в конце, всегда есть кодекс. Они жили по кодексу. Ты соблюдаешь кодекс и становишься частью кодекса для тех, кто идет за тобой. Кодекс — вот что главное. Без кодекса ты не герой. Простой бандит в набедренной повязке». И иного толкования кодекса быть не могло. Один против семерых всегда побеждал. Они твердо знали, что так будет. Много раз в своей жизни они полагались на это. Чем меньше шансы —
тем триумфальней победа, так гласил кодекс. Стоит лишь забыть о кодексе, отказаться от кодекса, возразить кодексу, и кодекс уничтожит тебя.
Они посмотрели на меч капитана Маркоу. Он был коротким, острым и невзрачным. Это был рабочий меч. Никаких магических рун на клинке, никакого волшебного огня на кромке. Согласно кодексу, весьма тревожный знак. Простой меч в руках действительно храброго человека пройдет сквозь любой волшебный клинок, как сквозь сало. Мысль не была пугающей, но это была мысль.
— Занятно, — сказал Коэн. — Я слыхал, есть в Ангморпорке один стражник, который на самом деле наследник престола, но никому не говорит об этом, потому что ему нравится быть стражником.
— Ничего себе, — подумала Орда, — переодетый король, прямо по кодексу.